культура духовная состоит в том, что человек просит у неба, а не требует. Человек не надрывается к небу, но ждет призвания и очень настроен на это призвание. Всеми клеточками души он жаждет, когда Господь его позовет, и тогда он начинает восходить.
Да, вы знаете, это очень хорошо сказано. Вот старцы греческие тоже об этом говорят, что нельзя командовать небом, нельзя командовать Богом, нельзя приказывать, а вот нужно просто открываться и просить.
Здравствуйте! Сегодня очередная беседа из цикла «Тело, душа, дух». И у нас в гостях профессор Московской консерватории Вячеслав Вячеславович Медушевский. Я позволю себе процитировать кусочек вашего доклада из рождественских чтений, которые вы сделали в этом году. Бах говорил: «Цель музыки – служение славе Божией и освежение духа. Мы говорим: музыка – язык эмоций. Спорить на низменном основании бессмысленно, низость будет всегда права, грязью грязь не познается. Нет, музыка вовсе не язык эмоций». Вот знаете, это ваше заявление сразу ставит нас перед таким вопросом. Что же получается, музыка – это не совсем душевное, что принято говорить в православной среде?
Я считаю именно так. Дело в том, что святые называли ум оком души. Так вот, оно сейчас больное, как бы сказать, куриной слепотой. Во-первых, мы не видим широты, у нас отсекаются боковое зрение, то есть мы не видим 180 градусов, для этого нужно 360 и видеть промысел Божий в мире. Мы где-то видим 1%, поэтому не видим, что такое музыка в жизни общества. С другой стороны, мы не видим глубины. Представьте, когда мы смотрим на мир сквозь замороженное стекло, наш взор застревает на этих узорах. И вот так хрусталик, может быть, тоже заморожен. И на поверхности мы что видим? Но только бушевание каких-то эмоций, а всю вот эту глубину мы не видим.
Вы знаете, люди, жившие в Советском Союзе, некоторые, говорят, что они терпеть не могут классической музыки из-за того, что они слушали ее вот по этому монорадио, в котором, как в консервной банке, звучал оркестр. И он только раздражал. Люди не слышали, насколько это прекрасно. И некоторые жертвы такой плохой трансляции, когда пришли в консерваторию и услышали, как на самом деле звучит оркестр, в общем, сказали, что это земля и небо, это огромная разница. Вы имеете в виду вот этот спектр?
Нет, я имею в виду, прежде всего, что повреждено внутреннее ухо, как внутренний глаз, может быть. Но это тоже имеет, конечно, значение.
То есть люди не видят дальше кончика своего носа, да?
Примерно так, да.
И вот вы пишете в своем докладе, который теперь уже издан, о том, что если изменить музыку, то и изменится даже государственное политическое устроение страны. И когда в 60-е годы грянула вот эта революция, секс, наркотики, рок-н-ролл, то в результате мы имеем сейчас вырождение христианской цивилизации и заселение другими народами Европы и Америки. И в 92-м году, вы прослеживаете, то же самое произошло в России. И таким образом Российская Федерация ежегодно уменьшается на 1 000 000 человек. Вы считаете, что это тоже зависит от музыки?
Об этом нам говорил еще Платон, что не бывает изменений в музыке, чтобы тут же не изменились важнейшие государственные установления. А я сказал, что у нас очень маленький угол зрения, только 1 градус. На самом деле ничего не изменилось с той поры. Музыка действительно в какой-то необходимым элементом, центральным, может быть, даже в жизнь общества. И, в частности, в систему нашего катастрофического криминального капитализма. То есть музыка – главный элемент. Это, наверное, звучит не очень убедительно, но я приведу пример. Помните, сгорела телебашня после показа кощунственного фильма? И вот на что обратили внимание. Эти факты были озвучены, что пока она не вещала, уровень преступления резко спал. Ну, с точки зрения ада, это, конечно, возмутительно, поэтому телестанция была срочно сделана, и преступления продолжались. Ну, не фиксировались, конечно, политические, экономические преступления, но я думаю, что тут дух всеобщий. Представляете, если бы еще их фиксировать? И представьте такую ситуацию, что это не неделю продолжалось, а, допустим, месяц. Не только это давление исчезло бы, но открылось бы, может быть, и небо, совесть пробудилась бы, и тогда люди, может быть, подумали бы, что мы, наверное, все-таки не так живем. Так вот, а заглушка совести, которая с помощью музыки достигается, она мешает нам видеть небо.
Современный классический композитор Альфред Шнитке говорил, что он не пишет музыку, он только фиксирует то, что есть уже. Вы слышали такую мысль?
Да, мы сейчас приходим к проблеме реализма. Но как его понимать? Должны ли мы фиксировать вот эту криминальную жизнь, я буду говорить современным языком, или должны стараться вырваться из нее? Помните, как сказано у Романа: Так будь же зеркалом у Бога, и, очищаясь, отражай, иначе музыку не трогай, не искажай.
Так вот, современная телебашня должна отражать, а не свое человекородное творчество или даже бесовдохновенное.
Но что отражать? Нужно отражать жизнь, как она видится с точки зрения неба. Тогда это будет настоящий духовный реализм. А сейчас, говорит, ну смотрите, же преступления есть, их надо отразить. Нет, нужно их отразить и вот так показать, как это видится с точки зрения небесной, с точки зрения Бога.
То есть не смаковать, не усиливать, а каяться за них.
Во-первых,
да?
Иметь боль об этом, каяться. Какими способами это передается, это другой вопрос, но мы это чувствуем, позицию автора. Смакует он, то есть что такое смакует? Значит, ему нравится это. Он как бы пережевывает их, живет этим. Либо это его ранит, и тогда в нем начинается невидимый, может, даже для него, некоторый зачаток молитвы. Тут есть большая предпосылка для того, чтобы открылось око веры и око души.
Вы знаете, благодаря нашему миссионерскому проекту «Под солнцем» мне удалось познакомиться с удивительными подвижниками земли русской. И один из них – это монах, который молится отшельником в горах Абхазии за всех нас. И вот он спустился с гор на некоторое время, и когда я с ним общался, он сказал: «Я бы сейчас в первую очередь выключил бы всю музыку, которая идет из всех ларьков, из радиостанций, вот эта жуткая музыка, которая не дает людям опомниться, не дает задуматься».
Не дает услышать внутреннюю музыку души,
да,
и духа.
Да, она их фиксирует только на теле, максимум там, на каких-то низменных страстях души, и все. И если бы просто даже заглушить это, остановить, уже огромное количество людей протрезвеет. Вы с ним согласны?
Абсолютно. Дело все в том, что человек может духовно рождаться и существовать только в тишине. Ничего не может быть более сладким, чем тишина, потому что только здесь душа расправляется, а тут ее, конечно, очень мучают.
А вы заметили, что есть люди, которые не могут жить, не включив телевизор, не включив радио, чтобы что-то все
это
время не шло?
Это защитная реакция греха. Он боится обличения, и поэтому боится тишины, боится медленного темпа, остановки. Обязательно нужно что-то такое делать, двигаться, прыгать там, бежать трусцой.
Мир осуетился.
Конечно.
И еще удивительно, этот отшельник, он сам музыкант, он сказал, что однажды в келье дали ему почувствовать свыше, какой должен гимн быть записан для того, чтобы протранслировать его по всем радиостанциям, и люди могли бы пробудиться вот через этот настоящий гимн. Вы верите в силу музыки такой величины?
Верю, только знаете, что вот этот гимн должен был быть окружен минутой тишины. То есть нужно время для того, чтобы переключиться. Потому что если сразу после рок-музыки это включить, получится эффект, как на прилавке. Нас же возмущает, когда лежат рядом оккультные книги или словарь мата какого-нибудь там и Евангелие. Это недопустимо. Нужно прежде всего твердые границы смирения, кротости, чистоты, тишины. А после этого может зазвучать гимн.
В связи с рок-музыкой у вас удивительное исследование этого жанра, и причем оно совершенно не похоже на такие, знаете, плоские подходы к рок-музыке, которые сейчас часто бывают в книгах не совсем, может быть, опытных музыки монахов, да, которые издают книги и говорят, что вот, рок – это сатанизм целиком, что там есть какие-то фразы, которые, если их перевернуть обратно, то прочитается «слава сатане» и так далее. То есть даже какие-то фактически очень серьезные ошибки. Вы же пошли глубже. Вы стали исследовать рок с точки зрения интонации. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Это очень неожиданно и очень интересно.
Нужно начать вот с чего. Я в консерватории, когда учу музыкантов слушать музыку, ну, конечно, не рок, а классическую музыку, но методика-то одна. Я выстраиваю, ну, как бы методически 5 или 6 пунктов. Откуда их взять? Из слов Господа. Они очень много проясняют. Но я начинаю с того, что Господь говорит: «От избытка сердца глаголит уста». То есть слово, которое мы выносим, оно выносится из глубины сердца. А что там в глубине сердца? Там, говорит Господь, сокровище. Доброе или злое? Что такое сокровище? Это последняя цель жизни, ради которой человек живет на земле. Живет ли он ради неба, ради совести, красоты, истины, справедливости, добра, любви Божией, прежде всего, конечно, вечности. Либо отказывается от этого и хочет чего-то такого своего. Вот эти две установки – добрая или злая музыка. Это первый пункт. Второй пункт, как вот это избираемое сокровище сердца действует на силу души. Ум, воля, сердце. Ясно, что это будет совершенно разная вещь. Например, наша воля, мы так ее называем, стальная, динамитная, железная. Воля Божия совершенно другая. Это огонь сердца, основанный на любви. Господь сам говорит: «Огонь принес я на землю, как желал бы, чтобы он разгорелся. Крещением я должен креститься, и как томлюсь, пока сие совершится». И вот эта воля, горячая, огненная, основанная на любви, она совершенно другая. Она окрылённая, когда человек ее принимает, она горячая, она ликующая, она победная, а наша воля очень холодная и сухая. Это второй пункт – сила души, преображаемая или, наоборот, искажаемая.
Вот как раз тема нашей передачи – тело, душа, дух, поэтому вы как раз сейчас говорите очень по теме.
А третий пункт – это как раз дух. Дух тоже имеет свои органы, это, прежде всего, жажда Бога. То есть человек либо хочет вернуть себе рай потерянный, силой Божией, конечно, смиренно войти в Царство Небесное, либо ему хочется здесь пребывать, тогда он говорит, мечта о рае, но мечта очень такая лукавая. Это значит, что я хочу остаться на земле, но плюс ко всем моим безобразиям еще что-то такое духовное. Совесть тоже сила духа, она тоже либо заглушается, либо очищается. О третьем трудно сказать, потому что это нужно пояснять. Страх Божий. Тут же вспоминается, мы не рабы, но страх Божий определен в Библии и у святых отцов как великое веселье сердца, как простор души. В Библии написано, страх Божий наставляет на стези любви. Это условия, при которых только и может возникнуть любовь, потому что из безобразия и распутства любви не возникает.
То есть страх потерять Бога, да?
Страх потерять Бога, страх оскорбить Бога, благовейное чувство.
А где же в нем веселье?
А веселье, потому что как только вы смотрите на небо, ведь вас же радует, когда вы смотрите и видите солнце, но также и в духовном смысле. Кстати, ведь что-то значит человек, по-гречески это означает смотрящий ввысь, обращенный ввысь. И когда он выполняет это назначение, когда он смотрит на небо, все в нем преображается. Вот это, значит, третий пункт. Четвертый пункт – это добродетели веры, надежды, любви. Ну, понятно тоже, либо они пресекаются, оскудевают, либо музыка становится гимном любви, гимном простора небесного, радости, ликования. И пятый пункт – это музыка не является человеческим изобретением, и либо в ней начинают действовать силы, которые пробуждают, силы онтологические, небесные, то, что мы называем благодатью. Либо, если человек отказывается от всего этого, то начинают гулять сквозняки бесовских разных сил. И мы это просто видим наглядно. Посмотрите на лица людей, которые выходят с концерта серьезной музыки. Все им кажется ярче, и небо ярче, звезды чистые, и солнце ярко светит, трава зеленее. Пробуждается особая жажда жизни, жажда чистоты. И посмотрим на другие лица, скажем, после концерта рок-музыки. Начинают люди потрошить железнодорожные вагоны. Зачем это? Какая сила в них действует? Это просто наглядно видно.
Если вот говорят православный рок, ведь тот же Кинчев или Шевчук, они поют о православии, они призывают в своих текстах к любви, даже цитируют Евангелие, вот здесь как быть?
Вы говорите? Они пытаются надорвать свою душу в поисках неба. И говорят, что этот надрыв души тоже необходим, ведь это энергия, ведь это молодость, направленная к поиску высот духовных, как они говорят.
Протест против грешного мира.
Ну, вы знаете, мне кажется, надрыв не должен быть. Вот старец Порфирий греческий говорил, не нужно зажиматься. Это он обращал и к молитве, и ко всем проявлениям человека. Что такое зажиматься? К своей гордыне, к унынию, к свадейству. Нет, надо просто открыться перед Богом, и тогда будет чистота.
А как же Царствие Божие усилием нудится?
Вот, кстати, я специально проанализировал всю его книгу последнюю, старца Порфирия греческого.
Какие годы его жизни, простите?
20 век.
Как старец Паисий, да, он в то же время?
Да, в то же время. Он умер в 1991 году.
91. Почему я спросил год? Чтобы мы знали, что это современник наш, да?
Да,
чтобы
это наш
современник. Чтобы он был в курсе всех музыкальных
дел. Ну, конечно.
Дел.
Вот эти великие старцы, пока еще не прославлены, они очень много писали и о музыке. Так вот, надо различать ревность сердца. Усилие – это одно, и зажатость греха – с другой стороны. Первое должно присутствовать, то есть душа должна быть очень горячей. А зажатость – это то, что нам препятствует открыться. Вот, например, мы начинаем себя оправдывать, защитные механизмы греха выстраиваются. И вот эту преграду нужно полностью снять. То есть нужно, как сказать, «Господи, я вот такой, но я не хочу оставаться». Если наше чувство положено на жажду восхождения, на жажду Бога, на покаяние, тогда это будет истинное смирение.
Можете поточнее сформулировать, как отличить эту зажатость от ревности, дерзновения?
Ну, вы знаете, музыкальная интонация просто такой точный портрет. Не зажатость, такая свобода, тогда и тембр не будет зажатым. Какой-то истеричности такой не будет. Будет, наоборот, облегченность и чистота, смирение.
Понятно. То есть совершенно другая интонация появится в голосе, да?
Абсолютно. Потому что
не надо будет кричать.
Не надо, потому что музыка – это абсолютный точный портрет того, что есть. Ваш вопрос о Кинчеве. Я попросил одну знакомую девочку, они сейчас все это знают, дать мне Кинчева послушать. Ну, я, правда, не знаю, последняя запись, не последняя, но мне сразу стало ясно, что это не то. Может быть, у него есть какие-то последние, я не могу говорить. Но это, конечно, явно не православие, и агрессивность тут, конечно, присутствует.
То есть вы поняли это по
интонации, конечно.
Хотя тексты ведь христианские совершенно.
Ну, это вообще очень сложная вещь. Сложно еще на уровне понятия. Мы часто пользуемся эмпирическими понятиями. Что такое рок-музыка? Как все понятия, их нужно прояснять. Говорит, это рок-музыка. Я говорю, а по-моему, это просто бардовская музыка по стилю. Это гитара, обыкновенный голос, ну, может быть, следует французского шансон. Говорит, нет, это рок-музыка. Я говорю, ну, почему же это рок-музыка? Это не похоже на всю историю, не похоже на истоки. Эмпирические понятия формируются методом переноса. Ну, скажем, какой-то певец поет рок-музыку, поет еще и вот такие вещи. И по аналогии это включается все сюда. Поэтому, конечно, нам нужно провести такую понятийную работу. А что такое рок-музыка? Какие здесь признаки? То есть нужно понятие из эмпирического перевести в научное. Вот эта работа не проведена, поэтому тут очень много недоговоренностей вот такого рода. Нужно просто вспоминать, откуда это. То есть ближайшее – это понятно. Рок-н-ролл, более далекие истоки – это, конечно, шаманизм, безусловно. А когда музыка отключается от самых характерных проявлений – жесткий ритм, удар злобный, кривляние, когда она начинает приближаться просто к песне, тогда вот эти корневые основы уходят.
То есть из заклинания приходит молитва.
Преобразить дьявольскую интонацию нельзя, но от нее можно уйти. Так же, как нельзя преобразить мат. Он есть. Но вы можете просто очистить речь от этих словечек.
Можно сказать так. Культура духовная состоит в том, что человек просит у неба, а не требует. Человек не надрывается к небу, но ждет призвания и очень настроен на это призвание. Всеми клеточками души он жаждет, когда Господь его позовет, и тогда он начинает восходить.
Да, вы знаете, это очень хорошо сказано. Вот старцы греческие тоже об этом говорят, что нельзя командовать небом, нельзя командовать Богом, нельзя приказывать. А вот нужно просто открываться и просить.
Да,
это хорошо.
Но некоторые сейчас говорят, что молодежи более понятен этот язык, и, может быть, он сможет многих привести к пониманию Бога. Вот вы исследовали, как рок-музыка была на служении у протестантов и католиков. Поделитесь своими исследованиями.
Я, конечно, поинтересовался тем, что делалось на Западе. Там этот путь был освоен лет 40 или больше тому назад, а мы только начинаем. Результаты катастрофические там. Вот один баптистский автор пишет так, что содержанием христианского рока является, как он сказал, прости Господи, светский Иисус. Вот какой это светский Иисус? Мы даже боимся вот это кощунственное понятие исследовать, потому что это углубление кощунства. Но ясно, что музыка пошла не по тому пути. То есть это не Господь Иисус Христос, вот, а некий светский Иисус. Это очень страшно. Произошла подмена.
Вы наводите меня на страшные мысли. Тогда, получается, я могу себе объяснить клип Курта Кобейна, героя моего фильма «Под солнцем» первого, который вместо Иисуса в одном из клипов снимает голову Санта-Клауса, который влезает на крест. Мне было все время страшно смотреть этот клип. Теперь получается, что он отразил современное состояние протестантизма?
Такая тенденция, видимо, есть.
То есть 6 дней мы служим золотому тельцу, бизнесу, работаем на деньги, а 7-й мы можем в храме восславить кого угодно, вместе после этого трапезу братскую провести, ну а потом вот опять в этот мир. Да?
Восславить ли? Или только сделать вид? Вот это разница. Потому что, чтобы истинно восславить, нужно просто отбросить все и обратиться. А вот тут что-то другое.
Я бы хотел, чтобы немножечко рассказали о том, что вы же сейчас очень много ездите по стране, в Белоруссии, в Минске были не так давно, на Украине. Вот кто приглашает вас, кто сейчас интересуется вашими разработками, вашими трудами?
Знаете, наметилась, мне кажется, очень хорошая тенденция. Вот эти две сферы, две стороны жизни абсолютно равночестны. Есть храмовое искусство, есть внехрамовое. Сейчас ее называют светское. На самом деле, конечно, это просто внехрамовое. Если мы будем то ходить в храм, а потом начнем делать безобразие, то понятно.
Вот это то, что произошло с голым Санта-Клаусом в клипе Кобейна, да, вместо Христа.
Да, и вот это положение, конечно, нужно исправлять, что трудно делать, но тем не менее исправляется. Вот я приведу пример. Я был на конференции в Самаре, в консерватории «Вызов» по государственной линии, но это также епархиальное было предприятие. Тема ее была такая: «Православная цивилизация вчера, сегодня, завтра». Ну, у меня доклад был «Православная цивилизация будущего». И, вы знаете, атмосфера была какая-то удивительная. Все вернулось на свои истинные места. А в какой же цивилизации мы живем? Ведь народ только тогда будет процветать, когда он в русле. Что такое цивилизация? Это русло, русло жизни. Догматика цивилизации совпадает с догматикой веры, которая ее образовала. А нас, русский народ, призывает скакать по оврагам, по холмам, но тогда он просто рассеется и не будет народной жизни. И вот это чувство было очень естественное. Я выступал в аэрокосмическом институте, я выступал среди верующих в разных местах и воспринимали очень хорошо. Эта мысль может всех собрать. Единство двух сторон жизни.
То есть церковной. Идет объединение священников и педагогов, музыковедов, да?
Ну, вся жизнь объединяется. Она такое и должно быть. Тут не должно быть шизофрении, то есть раскола Френа, нашего центрального чувствующей души. Я объясняю просто устроение слова.
Два крыла – религия и культура. Два крыла единой птицы, которая возлетает к небу.
Да, ну я бы только не два крыла, а так, вера в основе. У него два крыла – храмовое и внехрамовое, я бы так сказал.
Внутренние дела и внешние дела церкви.
Да, именно так.
И в связи с вашими поездками расскажите, пожалуйста, вот какой опыт вы сейчас видите соборный? Что самое интересное вы заметили в ближайшее время?
Замечательный опыт я видел в Беларуси. Там люди поняли, что, ну я немножко грубовато скажу, рыба тухнет с головы. Голова в данном случае – это интеллигенция. Вот ее нужно просветить в первую очередь. Там звали таких людей, как священник отец Артемий Владимиров, ну и другие. Звали и представителей светских профессий. Мне лично там пришлось выступать в лингвистическом университете, в педагогическом, на факультете журналистики телевизионной. То есть это был такой массированный удар для того, чтобы нашу интеллигенцию привести к правильному пониманию того, что совершается в жизни. Это, мне кажется, опыт, который нам всем надо перенимать, и миссионерскую работу, если так можно выразиться, вести вот таким широким фронтом, не по узко понимаемым внутри церковной жизни. Церковь – это все верующие, поэтому все стороны жизни должны здесь быть системно охвачены.
То есть пытаться воцерковить все, что возможно.
Да, только это слово, конечно, нужно объяснять людям, правильно это понимать, потому что они начинают пугаться, говорят: «А, так вы что, хотите всеми нами командовать?» Идет вот такое извращение.
И также какие-то в музыке стили, которые нельзя воцерковить, пытаются тоже воцерковить.
Нет, просто неправильное понимание воцерковления как некоторого насилия над душой. А происходит наоборот, душа раскрывается. Ведь когда есть граница между сферами, то внушают так: вот вы туда не ходите, вас там заставят ходить в каких-то там ботинках.
В платочках.
В платочках, да, вот это будет рабство. Потом человек пройдет туда: ой, оказывается, здесь так хорошо, здесь так свободно, здесь светло. Но ощущение преграды есть, его нужно снять, и тогда люди поймут, что это нормальное и счастливое состояние человека и общества.
Ну, надо стараться снять эту преграду с двух сторон. Со стороны алтаря, конечно, надо большее снисхождение.
Вы знаете, тут очень много зависит от интонации. Вот у архиепископа Сергия в Самаре, мне кажется, есть такая интонация. Легкая, доброжелательная, а не такая, знаете, как бывает, натужливая какая-то, напряженная. А в то же время очень высокая интонация, пробуждающая, стремящаяся раскрыть в людях весь потенциал добра, веры, надежды, любви.
Мы спускаемся в самый ад за душой ближнего, а потом стремительно вместе с этой душой должны вернуться к небу.
А для этого нужно показать, во-первых, что есть человек, какая его высота, откуда он не спал. Во-вторых, нужно показать реальность, где же он находится. И третий момент – это нужно, как вы говорите, воспарить вместе с силой Христовой, вместе с Церковью, с благодатью в нормальную жизнь и исправить ее. Вот, мне кажется, такой путь должен быть.
И последнее, мне бы хотелось, чтобы вы поделились тем открытием, которое я узнал из ваших работ, ведь вы практически открыли всем заново слова Христа, которые многие люди, читая Евангелие, не понимают правильно, потому что вы указали правильную интонацию. «Когда приду второй раз, найду ли я веру на земле?» Вот, пожалуйста, подробнее по поводу этого, потому что я некоторым батюшкам рассказываю, они за голову берутся и говорят, что надо же, а мы об этом никогда не думали.
Дело в том, что все предупреждения делаются с определенной целью. Чем, кстати, евангельские пророчества, пророчества святых отцов отличаются от предсказаний разных типов? Там фатализм, а Господь хочет, чтобы этого не было, поэтому Он предупреждает. Конечно же, Господь хочет найти веру, и ради этого и говорит: найду ли веру, хочет побудить нас к умножению.
То есть не в такой интонации: найду ли я веру на земле вас от падших дремучих,
да? Замечательно вы
передали, по-другому, да? Найду ли я веру вас, дорогие мои? Я верю в вас.
Хорошо, вы передали.
Ну, слава.
Да, именно так.
С ожиданием, да. С надеждой.
Да.
Благодарим вас, Вячеслав Вячеславович.
Спасибо вам.
Сейчас мир усложняется, усложняется и музыка. Все более диссонансов используется современными композиторами, все более диссонансов в душах людей творческих. Давайте переведем русло нашего разговора в это направление. Расскажите, пожалуйста, о композиторах, близких нам по времени. Мы знаем, что это были сложные души. Начнем, например, с 19 века. Чайковский, Мусоргский, возьмем 20 век, Шостакович, Шнитке. Заметно, что в душах этих людей было действительно много очень светлых моментов, действительно много искренности, но при этом были темные пятна. К сожалению, редко кому удается быть полностью совершенным, как Отец наш Небесный, к чему мы стремимся. Да, эти люди были по-настоящему вдохновленные и искренне, но давайте попробуем разобрать этот парадокс сочетания света и тьмы в одной душе.
Прежде всего, здесь нет арифметики. Нельзя считать, как, помните, писали школьные сочинения, положительные черты Бабы-Яги, отрицательные черты Бабы-Яги. Этого нет. Решающий момент здесь – генеральный поворот души к небу или нет. Если есть поворот души к небу, жажда этого, то осознание греховности, оно обращается на пользу. Каждое музыкальное явление можно сравнить с деревом, корни которого находятся в почве современности, но крона обязательно освещена солнцем. И вот если есть вот это устремление к солнцу, это великий композитор. Поэтому жажда Бога, жажда высоты, она всегда пробивается. Если этого нет, то мы имеем ложный реализм, который говорит, ну посмотрите, как жизнь плоха. И фактически это будет утверждением ада на земле. А что касается истории, то, вы знаете, это началось еще, наверное, в 17 веке, когда впервые диссонансы получили право на существование. Ведь в церковной музыке долгое время, да и до сих пор в некоторых стилях, диссонанса как бы и нет, потому что это полная чистота. Но светская музыка получила право и обязанность отражать жизнь для того, чтобы ее преображать. Поэтому она берет вот эту боль, и она ее очищает, она ее возносит. И вот это преображение, освещение жизни – это важная функция вообще светского искусства, не только музыки.
Как у Моцарта идет боль, трагедия, потом вдруг раз и выходит на свет, на какой-то легкий-легкий взмах крыла.
Да, вот можно привести в пример Лакримозу Моцарта. Начинается она как бы в таких слезах, потом просьба о помиловании. Это в рамках только первой мысли. И потом начинается вдруг гамма, которая медленно, неотвратимо поднимается вверх, сначала с робостью, с зажатостью души, и потом все более напряженно. Я когда впервые слушал, я не мог это понять, чувствовал, что это очень сильно действует. Я только кончил центральную музыкальную школу по радио исполнение Свешникова, он очень страшно это играет. Но только потом, когда уже стал немножко что-то смыслить в латинском языке, когда посмотрел на текст, все понятно. Там текст такой: «В тот слезный день, когда из гроба восстанет человек, дабы дать ответ перед судьей». А вот дальше то, о чем мы говорили. «В тот день, Господи Иисусе Христе, ты помилуй его». И музыка из трагедии вновь возвращается к свету и чистоте.
Давайте послушаем этот фрагмент. Скажите, пожалуйста, а у Чайковского ведь тоже есть такие моменты удивительной мольбы ко Господу? Пожалуйста, приведите желательно тот кусок, который в советской интерпретации советских исполнителей был искажен в результате неверия. Потому что ведь вероисполнитель влияет на интерпретацию, так ведь?
Конечно, очень сильно. Даже не кусок, а целые произведения были полностью искажены. Например, «Пятая симфония». Там Чайковский начинает с глубокого диссонанса души. И очень хорошо будет понятна функция музыки. Что же он с этим делает? В чем диссонанс? Мысль о смерти. То есть, с одной стороны, она полезна. Святые отцы говорили, кто не будет иметь памяти о смерти, то это не будет иметь жизни. Но важно к ней правильно относиться. И вот она некоторым таким унынием повисла в сознании. Как с ней бороться? Ее не выковыришь оттуда. Это во вступление. Когда началась быстрая музыка первой части, то еще под инерцией траурного марша начинается какая-то попытка вырваться на вершине, любовь, попытка забыть. Дальше это продолжается во второй части. Вторая медленная часть в классике – это вот что такое. Это не лирика, конечно, это религиозные размышления. Опять же, попытка выйти. Но и тут вторгается тема рока. И, короче говоря, развязка переносится в финал. И вот как его понимать? Вроде звучит там та же самая мысль о смерти, но в мажоре, но звучит мягко. Дальше начинается основная часть, четвертая часть со своим тематизмом, вот эта сумятица жизни. То есть специально темы не очень яркие, они смутные такие. Это вся жизнь, как она проносится перед мысленным взором героя. И самая потрясающая точка, когда вся вот эта жизнь разрешается могучим аккордом вот в такой гимн. То есть тема звучит не просто в мажоре, а как бы под колокола, там колоколов нет, но вот какое-то такое раскачивание. И таким необыкновенно праздничным голосом, то как его сыграть? Поскольку это рок, это смерть, часто играли это надсадно, так натужливо. Это было одно. Но можно сыграть совершенно по-другому, открытым. Именно как Пасха, как пасхальную радость. Но так понять могли только дирижеры духовные или гениальные. И тогда симфония становится невероятно ослепительной.
Вы знаете, то же самое происходит в первой симфонии Калинникова. Меня первый раз потрясло вот это действительно знание о том, что, оказывается, интерпретация настолько серьезно влияет на произведение, когда к Алле Александровне, героине нашего пятого фильма «Под солнцем», я пришел и принес ей исполнение Светланова. И она, когда послушала, она сказала: «Боже мой, как он в финале страшно загнал весь оркестр! Получается, что это какое-то взятие Бастилии, а там должна быть Пасха». То есть получается, что коммунист-дирижер Светланов, который интерпретировал Калинникова, вложил в это совершенно другой смысл, богоборческий.
Это невольно делалось, потому что мы же жили под коммунистической идеологией. И Бетховен неправильно исполняли тоже революционно. А смысл там совершенно другой.
Нельзя ли это сравнить с тем, что это некая рок-музыки интонация здесь была?
Нет, конечно, все-таки нет. Потому что Бетховен пробивался, но неправильные акценты были расставлены. Ну, конечно, гордыня, она... Ну, все-таки слишком далекие области, все-таки Бетховен гений.
А скажите, пожалуйста, а как быть вот с такими композиторами, как Скрябин? Это же очень сложный.
Сложный, конечно.
Он же, в общем, был оккультного сознания человек, насколько я понимаю. Это отразилось в музыке, как вы видите?
Вы знаете, некоторые исполнители избегали играть позднего Скрябина. Несмотря на то, что исполнитель очень много может сделать в переосмыслении, но иногда это бывает очень трудно. Но музыка Скрябина двойственная. Дело в том, что у него нигде не было злобы, нигде не было агрессии. Было то, что мы называем прелестью. То есть он искал свет, но он запутался, где этот свет. Кстати, лучше всего это высказал священник в надгробной речи. Он сказал, что Скрябин всю жизнь искал свет, и надеемся, что сейчас он точно знает, где этот свет. Но Скрябин понял, что его пьесы обманули. Они говорили, что он должен написать музыку, которая развоплотит мир. И что это будет в 1917 году? А он умер в 1915 году. И он понял, что его надули.
А в 17 году случилось то самое, что эти бесы планировали, получается.
Ну да, то есть они-то лучше рассчитали.
Жизнь практически любого композитора – это поиск света. И сколько было заблуждений, к сожалению, в этих поисках. Даже самые сильные, лучшие композиторы не избежали тех самых темных пятен, о которых мы говорили. Давайте коснемся сложного вопроса, конечно, но, тем не менее, необходимого для того, чтобы понимать, что происходит в мире современного сложного человека, сложной души. Вот Петр Ильич Чайковский. О нем приходится слышать много грязи. И бывает, что гипертрофированно воспринимаются его пороки. Если эти пороки и были, то мы понимаем, что это было в силу большой сложности его души. Мы понимаем, что человек, насколько мог, был искренен и, видимо, имел некие немощи, с которыми не мог справиться. Как вы относитесь лично к этому человеку? Я знаю, что вы очень любите его душу и очень искренне, животрепещуще относитесь к этой личности.
Да, вы очень хорошо сказали, что не только музыку, а сквозь музыку, конечно, и душу. Вообще, Чайковского очень многие любили, потому что действительно была великая душа, которая имела некоторые неправильности, но святые отцы как говорили, что определяющим моментом является то, как человек относится к своим недостаткам. Но человек смотрит телевизор и говорит: ну и что ж, такая традиция, уж не могу ничего сделать. Либо он может бороться. Когда он борется, он может победить эту страсть, а может не победить. Потому что один известный священник говорил так, что нельзя человека обвинять хотя бы вот по какой причине. Мы не знаем силы искушения. То есть, как через любой грех может так скрутить дьявол, он просто не может вырваться. Как-то ученики старцу говорят: «Ава, вот я борюсь, 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 и ничего». Это лицемер. Как ты можешь бороться, когда ты связан? Ты можешь только выпиять.
Да, поистине усложнились искушения современным
миром. И раньше были из житийной литературы. Один человек боролся с блудной страстью и закапал себя живьем там, и что только не делал. Потом пришел к старцу и говорит, что вот ничего не получается. Он говорит, чадо, с этого момента отпустит тебя это, потому что ты уже поборолся, и вот Господь тебе дает победу. Бывают такие вещи.
Самый лучший путь для спасения – не осуждение, как учили святые отцы. Естественно, мы осуждаем грех, но не осуждаем личность. И мы просим у неба спасения каждому человеку, даже заблуждавшемуся.
Нужно просто видеть, насколько великой была душа. Ну, я просто расскажу некоторые вещи. Ну, во-первых, да. Прежде всего, как он молился. Он молился слезами, а мы можем так молиться искренне. Он говорил, что я прошу прощения грехов, чистоты, смирения всего. Но сладить не всего мне говорить, да будет воля твоя святая. Такая чистота вот в этих словах. А как он жил? Вот у кого-то, допустим, сгорел дом, мы говорим, давайте подумаем, кому бы можно вас поселить. А Чайковский просто отдал свой дом, а ютился где-то у кого-то. А ведь это для него была очень большая жертва, потому что главная цель жизни его – служение Богу музыкой была.
Он даже бросил юридическую профессию для того, чтобы стать музыкантом, а до конца.
Да, именно так. Он относился к музыке со всей серьезностью, какой только возможно, поэтому очень быстро взлетел его гений, и так он быстро развивался.
И меня еще потрясает его удивительное почитание России, как вот именно колыбели его творчества, таланта.
Это замечательно.
Расскажите про это, потому что это потрясает.
Ну, прежде всего, когда мы смотрим на дитя, как оно развивалось, очень много открывается. Вот когда ему было 7 лет, он все время писал «Слово Бог» в виньеточках. Что заставляло его писать «Слово Бог»? Любовь, конечно же. И он это выразил в своей молитве, стихотворении 7-летнего возраста. Там есть такие слова: «Господи, и всем русским людям давай столько же, как мне». То есть он чувствовал эту распирающую его любовь. Там же еще есть пророчество о нем самом. «Сделай так, чтобы русским людям нечего было делать за границей». Так оно и получилось. Кстати, когда он первый раз поехал в качестве переводчика, он когда вернулся, то примерно так и сказал, что ничего не может быть глупее для русского человека, чем путешествовать за границей. Другое дело, когда он ездил уже по благословенным делам, то есть исполнение их своих сочинений, оттуда он писал: «Сколько же было восторгов, сколько аплодисментов, это после концерта в Праге, и все это не мне, а голубушке России». Когда он был в Америке, то так истосковался по России, что когда увидел русскую женщину одну, то, как сам пишет, случился конфуз. Он разрыдался, убежал. То есть можно почувствовать вот эту степень любви к России.
Он был выразителем здоровой культуры и здорового патриотизма. Того, чего так не хватает в современной России. Здоровой культуры, не гипертрофированной, не псевдокультуры и здорового патриотизма.
Он очень хорошо чувствовал и понимал, что такое Россия. Вот эту православную интонацию он очень хорошо чувствовал.
А как же тогда быть с его литургией, которую очень сложно исполнить в храме?
Он регулярно бывал в храме. Потом вот еще какой момент очень сложный. Но это целая тема. Какая музыка должна звучать в церкви? Этот момент тоже был. Момент расцвета, как бы портеса, расцвета в кавычках, примитивизации. Музыка отошла от своих грандиозных истоков, стаминого пения, а за ним стояло византийское пение. Началась примитивизация. Я только на Корфу, это греческий остров, понял, как это могло случиться. Там тоже под органчик идут православные службы, а музыка тоже примитивная, домажорная гармония, тоника, субнато, доминанта. Это раннее состояние функциональной системы, ну, 17-го примерно века. Но поскольку Корфу было под Италией, то это привилось. И они забыли о том, что такое византийское пение. Оно грандиозное, конечно. Так было и в России.
То есть, получается, отход протестантов и католиков от корня евангельского, да?
Полностью изменило музыку.
И к музыке.
Да, конечно. Дело все в том, что раньше была, ну, это трудно сказать без терминов, ну, так называемая модальная гармония. Это вот что такое. Человек при лицом Бога, он весь открыт. А функциональная гармония католиков-протестантов, она вся полнится тяготениями. То есть, что будет дальше, что дальше, куда дальше идти, куда дальше, куда дальше.
То есть, как мы видим фильм «Страсти Христовы», где показаны страдания Христа, и видим распятие Дионисия, где как раз Христос обнимает всех с креста.
Да, хорошая очень аналогия, именно так.
Настоящее наполнено. Мы живем не только будущим, мы наполняем настоящее.
Настоящее.
Не заботимся о завтрашнем дне.
Настоящее в двух смыслах мы употребляем. Можно сказать, настоящее, настоящее, подлинное настоящее.
Да.
Настоящее – то, что собой обнимает все сущностное, что включает в себя вечность. А у нас часто бывает ложное настоящее. Когда мы гонимся за будущим, настоящее суживается до нуля практически. Мы все живем, а что дальше? Ажиотажем каким-то живем.
Как у Леонардо да Винчи фреска знаменитая «Тайная вечеря», да, где все апостолы переглядываются, о ком же Христос имел в виду, что он предаст.
Да, суета входит, и в музыке это выражается возникновение тяготений. Вся классическая гармония направлена вот этими ожиданиями, тяготениями. Это не значит, что это плохо, потом музыка нашла способ, как это притворить во благо. Но если говорить о богослужебной музыке, она же не должна рисовать жизнь, она есть воплощение нашей воли к Богу, нашего стремления.
И Чайковский, вот, получается, поддался вот этому течению?
Нет, наоборот.
Ведь он же Бортнянского-то не воспринимал, он как раз говорил, что это противоречит.
Он с одной стороны, не воспринимал, с другой стороны, он совершил подвиг. Он 35 концертов, это целый огромный том, отредактировал. Этот человек был настолько бескорыстным, слов нет, сейчас таких людей не бывает.
Как могучая кучка, да? Кому расскажи о том, что умер Бородин, практически после себя ничего не оставил, и его друзья восстановили практически нам Бородина, да?
Да, это русское понимание доброты, как взаимопомощи, как желание видеть всех спасенными в вечности. Но это последняя планка. А как минимум помочь, поднять всех других.
Надо же, как вспомню, что мой герой Кобейн дрался со своей женой из-за песни удачной, которую он однажды выдумал, и она хотела к себе в альбомы использовать ее, но он как раз для своего альбома, то есть внутри супружеской пары уже драка произошла, а тут вдруг такая могучая кучка, совершенно другая идеология получается, другая мировоззрение.
Кстати, мы забываем, что еще до перестройки, совсем недавно, совершенно другая была жизнь, столько было доброхотов, ну, смотрите, машина увязла там в снегу, моментально все люди, никто их даже не просил, все начинали толкать, или там что-то в моторе, тут же знатоки быстренько починят. Сейчас эта бедная машина с этой девушкой даже, юноша тем более, будет одиноко стоять.
Потрясающее место у Паустовского есть, когда он на берегу реки удит рыбу, и у него крючок зацепился за корягу. И мальчишки полуголые, босоногие, которые здесь рядом находились, тут же кидаются стаи и выручают его крючок. Вот сейчас, наверное, уже такое
да,
везде
вот,
встретишь.
А это ведь что? Это проявление любви, истинной любви, помочь. Ведь это же заповеди Божьи. Эти мальчишки вряд ли вспоминали, что там написано в Евангелии. Но это было у них в крови.
Ну, и эти мальчишки, наверное, не слушают той музыки, которую слушают сейчас мальчишки, да?
Ну, конечно. Дело в том, что рок-музыка ведь настраивает даже не с мальчишеского...
Ну, и поп-музыка. Мы сейчас берем как бы шире, да? Шире, вообще, конечно. Вот все, что раздается сейчас из радиостанции, вот этот вот грязный дождь.
Да, такой. Это ведь начинается не в 7 лет и не в 3 года, а еще в утробном.
Ой, расскажите об этом.
Нет, ну это очень естественно. Ведь дело все в том, что вот наденьте подушку на ухо, вы же все равно все будете слушать. Так и младенцы, конечно, все слушают. Это целая область пренатальной психологии. Это известный факт, что когда младенчик в животике слушает прекрасную музыку, он начинает радоваться, потому что она же несет свет с собой. И как бы танцевать, в общем, им очень хорошо. А теперь представьте, что вместо этого он слышит вот этот ужасный бум-бум, вот эти низкие частоты, угрожающие, звучащие. То есть зачем вот этому младенчику такое предварительное знакомство с адом? И поэтому уже в утробе они начинают болеть, и в результате появляются на свет травмированными. И это, к сожалению, фиксируют медицинские наблюдения. Я уж не говорю об аутизме, когда младенчик не хочет даже сосать молочко, настолько ему все до лампочки. Простите за грубое выражение.
И вы говорили, нету каких-то воскрылей души еще, да? То есть еще на душу и дух это воздействует, да, как-то?
Нет, ну, конечно, когда вас злобой зомбирует, ну, какая тут может быть радость жизни? Дело в том, что нет никакой табула раз, никакой, как бы, белой доски у нас нет. Младенец не будет пить хину и наслаждаться уксусом. Попробуйте свернуть ему какую-нибудь физиономию злую. Вот, да еще зарычать как-нибудь, конечно, начнет плакать. А улыбнитесь, он расцветет. Это укоренено в человеке. И очень важно, что он слышит: злобу или добро и свет.
И вот сейчас концентрация греха в мире, которая должна к концу света все больше и больше быть, получается, она и на музыке отражается. Если раньше человек мог просто спеть «Я помню чудное мгновенье», то теперь ему надо «Я помню чудное мгновенье, е-е, дыш-дыш», да, вот это вот все такое, хамская интонация такая.
Вы хорошо изобразили. Такая кривляющаяся интонация.
Ну, гораздо лучше изобразил это один диакон на рождественских чтениях, из Почаева, да? Диакон Александр?
Да, из Почаева.
Он
да.
исполнил «Вставай, страна огромная» с интонацией «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». И сразу все моментально уничтожается, весь героизм песни, да?
Ну, конечно. И в этих случаях люди начинают чувствовать и понимать интонацию. А так, если вне сравнения, око слепнет, вроде так и надо. Нет эталона.
Вячеслав Вячеславович, что бы вы в заключение пожелали всем творческим людям, всем православным христианам, а ведь любой православный человек должен быть, по сути, творческой личностью. Личностью, которая сама расцветает и позволяет, помогает расцвести другим христианам.
Ну, главное – любить Бога и людей. И тогда все очистится. Но только, конечно, правильно нужно любить Бога. Иногда мы любим нашу мысль о Боге, что вот, дескать, я вот такой, я вот знаю Бога, а Он не знает. Нет, истина надо со смирением, и тогда жизнь будет ощущаться.